Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о даргинцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и из Махачкалы этнолог, кавказовед Абдулгамид Булатов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этноним даргинцы, каково его происхождение, когда он первый раз упоминался в каких-то источниках?
Не могу сказать, когда он первый раз упоминался. По-моему, в арабских источниках по истории средневекового Дагестана уже употребляется это слово.
Я слышал о 15 веке. Да. Это соответствует вашим
знаниям? Насколько я знаю, да, примерно так, да. А что касается его этимологии, то оно напрямую не этимологизируется. Я не знаю, может быть, Абдулгамид Усманович меня поправит. Просто так уходящий в какую-то достаточно глубокую древность самоназвание.
Абдулгамид Усманович, вопрос о даргинских языках. Потому что действительно в литературе встречается именно множественное число. Употребляется термин «даргинские языки» прежде всего, поскольку существующие 17 диалектов даргинского языка довольно сильно различаются между собой. При этом литературный даргинский язык имеет ограниченное использование между представителями разных даргинских диалектов. Насколько в этой связи оправдано говорить о едином народе, представители которого на одном, собственно, литературном языке между собой, как правило, не общаются?
Я думаю, что оправдано, и вот почему. Во-первых, ничего для Дагестана особенного в том, что есть множество диалектов, носители которых не всегда достаточно ясно друг друга понимают. Но у аварцев, например, самого крупного народа Дагестана, ситуация в этом отношении не сильно отличается. Там есть литературные язык аварский, но он понимается не всеми. Там очень много диалектов, носители которых друг друга понимают с трудом. Но, тем не менее, общность этнического самосознания существует. Тут надо иметь в виду следующий момент. Где-то еще лет 150 назад в Дагестане определяли принадлежность человека главным образом по его принадлежности к какому-то сельскому обществу, а не к этносу. Это было основным. Но в дальнейшем, в период уже нахождения Дагестана в составе России, сначала царской России, потом советской, деление пошло уже по другим основам. И особенно это советский период, когда уже была закреплена этническая принадлежность, в том числе и при переписях. То есть в этот период уже люди себя определяют, исходя в том числе из проводившейся государственной политики, по этнической принадлежности. И независимо от того, как это было раньше, сотни с лишним лет назад или еще ранее, в настоящий период и вообще вот на памяти моего поколения, есть достаточно четкое определение себя как даргинца, аварца, лезгина-аварца, какому-нибудь обществу человек не принадлежал. Но здесь следует иметь в виду, что для народов Дагестана, ну как и Кавказа в целом, характерно многоуровневая идентичность. То есть человек, в зависимости от того, в какой среде он находится, определяет себя по определенной иерархии идентичности. Ну, допустим, за границей в первую очередь будут россияне. Ну, например, борец, который там выступает на соревнованиях, он награждается как россиянин. В Москве будут кавказцы, дагестанцы. В Дагестане уже будут аварцы, даргинцы, лезгинцы. Среди аварцев или даргинцев или аварцев будут уже выходить на первое место конкретное происхождение, район всего. Среди своих односельчан уже тухум. И теперь возвращаясь к языкам. Я думаю, что наличие вот этих диалектов свидетельствует просто о наличии неких этнических групп внутри даргинского народа, некоторые из которых могут быть как кайтакцы, названные субэтносами, хотя по последним переписям они фигурируют как отдельный народ. На практике, как правило, из какого бы района даргинец не был, и какому бы сельскому обществу в прошлом он не принадлежал, а даргинцы жили главным образом сельскими обществами и союзами сельских общин. У них все равно есть сознание общедаргинской этнической принадлежности, даргинского единства. У кайтакцев здесь ситуация несколько особо, у них больше проявляется свое местное самосознание. Но тем не менее, я бы не стал их очень жестко отделять от всех остальных даргинцев. Тут, на мой взгляд, еще играет определенную роль вопросы политического характера, когда во второй половине 90-х годов представители малых народов получили возможность быть представлены во власти. Вот тогда начался определенный бум с целью найти свое выражение в властных структурах. И те, кто раньше и не думали о том, чтобы писаться как отдельные народы, хотя свое самосознание внутри более крупных этносов у них было, в этот период уже стали заявлять о том, что они отдельные народы. Ну вот здесь некая такая игра идентичности.
Но можно ли считать, Абдулгамид Османович, что в значительной степени политическое устройство Дагестана сегодня в значительной степени влияет на характер идентичности? То есть, поскольку Государственный совет формируется определенным образом, местные органы власти тоже формируются в значительной степени по этническому представительству.
Но я бы не сказал, что это определяющий фактор. На мой взгляд, идентичность, принадлежность, данность, которую человек получает при своем появлении на свет. Но другое дело, что она не является чем-то закостенелым. Она может меняться, она может приобретать разные формы. И политические условия могут на это оказать определенное влияние.
Спасибо. Сергей Александрович, о религии. Каковы особенности религиозного сознания даргинцев? Насколько они тяготеют к традиционным исламским ценностям по сравнению с другими народами Дагестана?
Я, во-первых, вернусь к предыдущему вопросу. Кайтакцы, да, составляют несколько обособленную часть среди даргинцев, выделяющаяся больше, чем другие местные или диалектные группы. Но это связано с историей, потому что у даргинцев не было никогда общей государственности, общедаргинской. У аварцев было аварское ханство, которое более-менее, большинство авар объединяло. У даргинцев такого не было, но было кайтакское уцмийство, которое именно кайтакцев объединяло государственное такое образование. И вот память об этом обособленном государственном существовании в какой-то степени сохраняется. Кроме того, тут даже к кайтакскому уцмийству относилось и село Кубачи, Урбук, которое очень древнее, более древнее, чем даргинцы упоминаются. Оно упоминается уже в начале нашей эры в персидских источниках, как Зирехгеран. Это обозначает изготовители кольчуг. Но сейчас кольчуги, в общем, с особым спросом на рынке не пользуются. И довольно давно уже это село профессиональных ювелиров и работников по металлу, изготовителей таких ценных металлических изделий. Это несколько тысяч человек, включая маленькие выселки, но в основном это одно большое село. И вот кубачинцы, обладая особым диалектом, по существу, можно сказать, языком, кроме того, обладают и определенным самосознанием, поэтому кубачинцы себя чаще, чем другие, будут называть именно не даргинцами, а по своему родному селу кубачинцами. Кстати сказать, и по отношению к кайтакскому уцмию, то есть верховному правителю, они держались очень независимо, и уцми мог туда приехать, только заручившись приглашением какого-нибудь влиятельного жителя села, который его бы оберегал и взял под свой патронаж. Что касается религиозного отношения, конечно, даргинцы мусульмане-сунниты, но я бы сказал, что им не свойственен особый религиозный фанатизм. Среди них имеются суфии, конечно, имеются шейхи, свои даргинские шейхи со своим кругом последователей, но это не столь значимо социально, как, скажем, аварские суфии.
Абдулгамид Османович, несколько слов о политическом представительстве. Вот мы затрагивали эту тему, когда говорили об идентичности и о влиянии политического устройства. Вот действительно, политическое устройство Дагестана основано на национальном представительстве. И даргинцы, второй по численности народ в республике, несколько лет назад во главе Дагестана стоял даргинец. Сегодня произошла смена руководства. Насколько даргинцы сегодня представлены в политической элите Дагестана и каково их политическое самочувствие?
Прежде всего, и сейчас у власти находится даргинец. Но сложилась такая практика, она пошла еще с конца 30-х годов прошлого века, когда у руля высшей власти друг друга последовательно сменяли представители аварского и даргинского этноса. Поэтому даргинцы не обделены, скажем так, политическим представительством. Более того, наряду с аварцами они в этом отношении находится в привилегированном положении. Но здесь надо отличать основную массу даргинцев, так же, как и основную массу аварцев или любого другого народа, чьи представители находятся во власти, от тех конкретно людей, которые эту власть осуществляют. Потому что, ну, естественно, человек, который является выходцем из какого-то села, из какой-то там сельской округи, он в это село проведет и электричество, и газ, и построит дороги, он это все сделает. Но в целом для всех остальных даргинских районов он такого может и не сделать, если у него не будет возможности. То есть здесь нет прямой связи, что если руководитель даргинец или аварец, то любой аварец из города или там из отдаленного района или даргинец может считать, что его жизнь устроена. Поэтому тут есть много всяких местной специфики, но я думаю, что для Дагестана оптимальным было бы продолжение существования такого органа, как Госсовет, но, может быть, при расширении его полномочий от совещательных к большему влиянию на принятие решений.
Абдулгамид Османович, есть ли какой-то вопрос, который я не затронул, на который вы хотели бы ответить?
Может быть, небольшое дополнение, которое может быть любопытно в плане особенностей этнической ментальности. Можно сказать, вот такой особенности даргинцев в плане этнической психологии, как, ну, условно употребляю этот термин, протестантская этика. Значительная часть даргинцев может и не иметь представления вообще о том, что это такое, но, тем не менее, определенные черты есть. То есть это народ, у которого очень развита предпринимательская жилка. Среди даргинцев очень много способных коммерсантов. Так было и в годы советской власти, так и сейчас.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом-кавказоведом Абдулгамидом Булатовым беседовал Игорь Яковенко.